Чудесное вещество. Некоторые из этих млекопитающих могут замораживать и отмораживать конечности без вреда для плоти.
Да ладно тебе,
шепчет Роджер, не останавливаясь.
Да ладно тебе.
И такие способности есть у большинства марсианских млекопитающих. Смотрите, вон маленький лисомедведь. Тоже работа Уайтбука.
Роджер больше за ними не идет. Марса больше нет. Черная ночь. Шесть крупных прямоугольных шатров первого лагеря светились у подножия утеса, будто цепь из лампочек. Роджер, отойдя к завалам, чтобы разобраться с мыслями, с любопытством оглядывается на товарищей. Люди со всех уголков Марса. И даже землянин. Из общего только то, что они вместе вышли в горы. Ведущие выглядят забавно. Дугал иногда вообще будто бы немой, смотрит искоса, не раскрывает рта, весь в себе. Зато Мари щебечет за двоих. Роджер слышит ее резкий с британским акцентом голос, хриплый от выпитого за вечер. Она объясняет кому-то, как взбираться по стене. Она счастлива находиться здесь. В шатре Айлен идет оживленное обсуждение.
«Слушайте», — говорит Мари Уиландс, «мы с Дуглом уже поднялись примерно на 1000 метров по этим вашим гладким плитам. Оказывается, на самом деле там повсюду трещины».
«Там, докуда вы дошли, да», — отвечает Айлен. «Но настоящие плиты должны находиться выше этих трещин. 400 метров гладкой стены, мы просто не сможем пройти дальше».
«Да и мы бы не смогли, но какие-никакие трещины там все-таки есть. А если будут действительно гладкие участки, можно забить крюки. И так получим совершенно новый маршрут».
Ганс Бетте качает головой.
«Забивать крюки в такой базальт — дело неразумное».
«Да и не люблю я это дело», — говорит Айлен. «Я хочу сказать, мы можем подняться по оврагу до первого амфитеатра, где мы знаем, есть хороший маршрут к вершине, и все наши верхние питчи будут новыми».
Питч — часть скального маршрута от одного промежуточного страховочного пункта станции до другого.
Стефан кивает. Ганс кивает. Фрэнсис кивает. Роджер отпивает свой чай и с интересом следит за остальными.
«Я хочу сказать, чего мы вообще хотим от этого подъема?»
— спрашивает Мари.
«Мы хотим подняться на вершину», —
отвечает Айлин и переводит взгляд на Стефана. Тот кивает. Он оплатил большую часть стоимости этой экспедиции, поэтому выбор во многом зависит от него.
«Минуточку»,
— резко одергивает Мари и внимательно смотрит на каждого по очереди.
«Суть не в этом. Мы здесь не за тем, чтобы повторить маршрут по оврагу, верно ведь?»
Она говорит обвиняющим тоном, и никто не смотрит ей в глаза.
«По крайней мере, мне так сказали. Мне сказали, что мы пойдем по новому маршруту, и именно поэтому я здесь».
«Это в любом случае будет новый маршрут», — говорит Айлен. «Ты сама это знаешь, Мари. На вершине оврага мы отклонились вправо, и сейчас мы на новом месте. Мы просто обходим плиты по правой стороне от оврага, и все».
«Я считаю, нам стоит попробовать пройти по тем плитам»,
— говорит Мари.
«Ведь мы с Дугалом выяснили, что это возможно».
Она приводит доводы в пользу своего маршрута. Айлен терпеливо выслушивает. Стефан выглядит встревоженным. Мари настаивает на своем, и кажется, что ее воля окажется сильнее воли Айлен, поэтому им придется идти по пути, который считается непроходимым. Но затем Айлен заявляет:
«Подъем по этой стене любым из маршрутов группой всего из 11 человек — это уже что-то. Послушай, мы говорим лишь о первых 1200 метрах подъема. Затем мы сможем отклониться вправо в любой момент и окажемся на новом месте над этими плитами». «Я не верю, что это плиты»,
— отвечает Мари. И спустя еще несколько реплик заключает:
«Что ж, если так, то я не понимаю, зачем ты отправляла нас с Дугалом разведывать эти плиты?»
«Я вас не отправляла», — говорит Айлен, слегка раздраженная.
«Вы двое сами решили туда сходить, и ты это знаешь. Но сейчас перед нами важный выбор, и я считаю, что начинать нам нужно с оврага. Мы же хотим выбраться на вершину. И не только этой стены, а и всей горы.
Чуть позже Мари пожимает плечами.
Ладно, ты тут главное. Но тогда мне интересно, зачем мы вообще туда идем?
Возвращаясь в свой шатер, Роджер вновь задается этим вопросом. Вдыхает холодный воздух и оглядывается по сторонам. В первом лагере мир кажется измятым и складчатым. Все горизонтальное тянется во тьму, назад, в мертвое прошлое, вертикальное к звездам, в безвестность. Освещены сейчас лишь два шатра, как два желтых шарика во всеобщем мраке. Роджер останавливается перед своим, темным, и оглядывается. Он чувствует, будто ему что-то пытаются сказать. Горы словно смотрят на него своими глазами. Зачем он вообще туда идет?
Они поднимаются по большому оврагу. Дугал и Мари ведут их пич за питчем по бугристой непрочной скале, вбивая крюки и оставляя за собой веревочные перила. Веревки протянуты близко к правой стене оврага, чтобы избежать падающих камней, которые бывают здесь слишком часто. Остальные члены группы следуют от питча к питчу командами по двое или по трое. Поднимаясь, они видят четырех шерпов, которые снова спускаются по осыпи, словно крошечные зверята. Роджер в этот день в команде с Гансом. Они пристегнулись к перилам жумарами, металлическими зажимами, скользящими по веревке только вверх, и несут на себе тяжелые сумки ко второму лагерю. Но даже при том, что уклон здесь всего 50 градусов, а поверхность качковатая и легкая для взбирания, им обоим подъем дается тяжело. Жарко светит солнце, и их лица быстро покрываются потом.
«Что-то я не в лучшей форме», — выдыхает Ганс. «Мне бы пару дней, чтобы войти в ритм».
«А мне хорошо», — отвечает Роджер. «Идем как раз с такой скоростью, какая мне нравится».
«Интересно, далеко еще до второго лагеря?»
«Недалеко, иначе подняли бы вещи лебедкой, а то слишком много несем».
«И когда уже будут вертикальные питчи? Если подниматься, то уж подниматься по-настоящему, да?»
«Если с лебедкой, то, конечно».
«Ага»,
— Ганс хрипло рассмеялся. «Глубокое, с крутыми стенами ущелье. Серый андезит. Магматическая вулканическая порода, усеянная кристалликами темных минералов. Крюки вставлены в мелкие вертикальные трещины. В середине дня они встречаются с Айлен, Артуром и Фрэнсис, командой, что шла перед ними, которые уселись на узком выступе в стене оврага, чтобы наскоро перекусить. Солнце уже почти в зените, еще час и скроется. Роджер и Ганс с удовольствием присаживаются на уступ. В качестве обеда — лимонад и немного походной смеси, приготовленной Фрэнсис. Все обсуждают овраг и восхождение этого дня. Роджер просто слушает их, пережевывая еду. Он обращает внимание, что Айлен сидит рядом с ним. Она случайно пинает ногой стену, и четырехглавая мышца ее бедра, очень развитая, напрягается и расслабляется. Напрягается и расслабляется, растягивая ткань ее скалолазных брюк. Она слушает, как Ганс описывает скалу и вроде бы не замечает скрытого наблюдения Роджера. Неужели она в самом деле его не помнит? Роджер беззвучно вздыхает. Это была долгая жизнь. И все его усилия...
«Давайте уже подниматься во второй лагерь», — говорит Айлен, с любопытством поглядывая на него.
Вскоре на широкой полке, выпирающей из крутых плит справа от большого оврага, они находят Мари и Дугала. В этом месте они решают устроить второй лагерь. Четыре крупных прямоугольных шатра, таких, что способны защитить от камнепада. Вертикальность уступа теперь ощущается сполна. Вверху видно лишь несколько сотен стены. Все остальное скрыто из поля зрения, за исключением большого оврага, крутого желоба в ней, выпирающего из вертикальной стены прямо возле их полки. Проводя взглядом до вершины этой гигантской лощины,
Они видят чуть дальше, вдоль бесконечной скалы, все такой же темный и зловещий на фоне розового неба.